Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев в студии. Леша, здравствуй.
Привет.
В общем, для тех, кто не знал, сегодня 8 апреля, и поэтому мы предлагаем вам на некоторое время отказаться от всякой вот этой скучной новостной повестки. И
серьезно, вот
серьезно,
это, да, взрослый.
Да, вот вообще. И погрузиться в мир анимации. Тем более, что сегодня, именно сегодня, прекрасный для этого повод. День российской анимации. Кстати, знаешь, почему именно 8 апреля?
Нет.
Дело в том, что 9 лет назад, в 2012 году, отмечался столетний юбилей первого отечественного мультфильма, хотя из сегодняшнего дня его сложно назвать мультфильмом. «Прекрасная Люканида» была премьера, собственно, 8 апреля 1912 года.
Это не было, это не анимированный, наверное, да, какой-то кукольный?
Она именно что мультипликационный фильм. Вот. Там действительно анимировали чучело жуков, ну, режиссер-постановщик Владислав Старевич, он был биологом. И вот решил он снять такую штуку, анимировать жуков, чучело жуков, и рассказать историю любви.
Жуков.
Жуков, да.
Любовь насекомых.
Любовь насекомых. Очень трагическую, на самом деле. Я вот перед эфиром посмотрел, и это правда трагическая. Но извините, если я вам заспойлерю, фильм с 1912 года существует. Сами виноваты, если не посмотрели. Вот. Там есть, значит, два царства. Царство жуков-рогачей и царство жуков-усачей. И вот как-то граф, по-моему, жуков-усачей приезжает на бал к рогачам и видит жену короля. У них завязывается невероятная любовь. В общем, они решают сбежать.
Ну, адюльтеры, да?
Даже король рогачей, в общем, бьется где-то в саду, где они, значит, влюбленные уединились. Бьется
король
в саду.
Рогачей.
Король рогачей. Рогачей,
да.
Да, да, еще рогами, один смысл, да, понимаешь. Да. В общем, он бьется с этим графом, проигрывает ему, но остается жив. И потом влюбленные сбегают, падая с водопада. И решает потом в итоге, Сервус, по-моему, его звали, король рогачей, решает пойти войной на усачей. Если вот в течение суток его любимая Люканида не будет ему возвращена. Чего, естественно, не произошло, и рогачи пошли войной на усачей. В общем, они штурмовали крепость, и вот этот граф усачей, он понял в какой-то момент, что не отбиться им. Он запирается в башне, где его ждет уже Люканида, и он ей говорит: «Хочешь ли ты со мной умереть, любимая? Потому что мы проиграли, мы обречены». Да. Ну, естественно, она говорит «да». В этот момент врывается король рогачей Сервус, и вот этот самый граф, он опускает, берет факел, опускает его в чан с порохом, все взрывается, все гибнут, вообще все, и рогачи, и усачи, и люканиды, все. Но потом рассказчик рассказывает, что вот наконец влюбленные нашли покой в загробном мире, где они были сокрыты лепестками, по-моему, розы или цветка, в общем, какого-то. И вот, наконец-то, там они смогли обрести свое счастье.
Круто. Интересно. И я, знаешь, о чем подумал, когда ты рассказывал? Что, в общем, это совсем не детская история. А в какой-то момент, да, все же мультипликация, анимация
она
становится
детской.
Да. Да, исключительно в каком-то смысле. Понятно, что были даже так называемые, я помню, там, из своего детства, мультфильмы для взрослых. Это не имело никакого отношения там,
18+?
К эротике, да, там, или к чему-то такому. Но просто были такие, типа, со взрослым смыслом.
Ну да.
Да, и потом у нас тоже замечательная ведь школа. Есть все вот эти вот пластилиновый бокс, ринг и спички и так далее. Но это уже было
вообще, да, если мы говорим вот именно о советской анимации, то у нее действительно, у нее был и мейнстрим, у нее был и авангард, и у нее был свой андеграунд. Это довольно интересно. И вот что из этого сохранилось, и что из этого осталось? Потому что мне кажется, что сегодня мы как-то очень жестко разделяем. Вот именно в России нам кажется, что есть только вот анимация детская.
Но все-таки я не соглашусь, потому что, ну, действительно, у нас там Гарри Бардина знают все, понимаешь ты, или Нарштейна. Поэтому все это, с одной стороны, действительно такое, ну, в каком-то смысле артхаусное, что не для всех, а с другой стороны, они довольно-таки популярны. Ну, и действительно.
Ну, вот при этом давай мы сейчас вот в этой части эфира поговорим все-таки о детской анимации,
да.
И об одном из самых, наверное, громких громких премьер. Я еще даже ее застал. Но, правда, мне, может быть... знаете что, мне не стыдно признаться. Я их еще смотрел уже в зрелом возрасте. Mm-hmm. «Смешарики». С нами на связи режиссер «Мультипликатор», сценарист, ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов «Смешарики» Денис Чернов. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Я вот новый сезон «Смешариков», я честно признаюсь, я остановился на серии «Ясень-пень», где Лосяш пытается говорить с деревьями. Вот, но не знаю, мне пока нравится. И я посмотрел там уже аж 40 серий, я думаю, мне будет чем заняться в ближайшие выходные, поэтому...
А я позволю себе, уж простите, пожалуйста, что, но я позволю себе с некоторой критики в адрес «Смешариков». У меня трое детей разных, естественно, возрастов. Так. Там, значит, старший фанат «Смешариков» и средний фанат «Смешариков». Среднему сейчас 8, старшему 13. У нас полно было мерча «Смешарика». Средний настолько внимательно смотрел, что даже сейчас какие-то там факты научные, например, или так далее, произносит. Я говорю: слушай, откуда ты там это знаешь? Он говорит: и «Смешариков». Лосяш. Да, Лосяш все рассказал. А «Смешарики» почему-то сейчас проходят мимо младшего, которому 5. И он почему-то, ну вот не такой большой фанат, как предыдущие двое. С чем это связано, Денис? Или это только моя личная история?
Вы знаете, до «Смешариков» надо дорасти. Это, во-первых, да. Вот. Во-вторых, смотрите, у нас ведь много направлений у «Смешариков». Они как бы такие многослойные. У нас есть классические «Смешарики», которые вот шестиминутные серии 2D-шные, с которых все начиналось. Потом у нас вышло 3 полнометражных фильма, которые прошли на экранах страны.
И... с успехом. Мы все ходили, все три мы посмотрели.
Я вот поклонник отлично, маленьких «Смешариков».
Значит, потом еще есть такое ответвление, как... «Смешарики. Пин-код». Угу. Это такой как бы журнал «Хочу все знать», где, собственно говоря, можно получить массу полезной информации, что-то связанное с наукой, с какими-то изобретениями, и вообще как бы расширить свой кругозор. Она такая как бы, ну, такая информационная миссия у этого направления. Еще у нас есть «Смешарики» для тех, кто, собственно говоря, только-только увидел экраны мониторов или телевизоров. Это называется «Малышарики». Угу. Это для самых маленьких. Вот. То есть, как бы, если вашему ребенку что-то там не приглянулось в одном направлении, можно показать какой-нибудь другу.
Может быть, это связано с тем, что я просто не знаю, как там часто ротируются мультики. Может быть, часть раньше, там еще несколько лет назад, ротация была чаще. Может быть, с этим связано или нет?
Ну, на самом деле, их все равно сейчас крутят, да, достаточно плотно. У нас было на СТС такая, как бы, ну, такой блок мощный. По карусели сейчас. И, собственно говоря, в интернете это можно смотреть в любое время дня и ночи. У нас премьерные серии выходят на «Кинопоиске». И там можно посмотреть все серии нового сезона. Спасибо Яндексу за то, что они стали финансировать вот это вот движение «Смешарики», возвращение классических 2D-смешариков. Вот. Ну и, соответственно, спустя какое-то время на YouTube, на официальном канале тоже это все можно увидеть.
4 миллиарда просмотров на YouTube. 4 блин, миллиарда. Да, при том, что подписчиков чуть больше там 3 миллиона, тоже,
нет,
конечно,
знаешь, это, мне кажется, это еще связано с особенностями потребления детского контента. Потому что дети по несколько раз его смотрят. Да, вот мы-то взрослые посмотрели раз и забыли, а дети вот на повторе постоянно смотрят.
Это верно, это верно. Но расскажите нам о...
Вообще, о концепции, на самом деле, Денис, да, потому что вот я начал, когда смотреть вот этот вот уже свежий сезон 2020 года, я заметил, ну, не знаю, может быть, потому что я забыл уже, что было в сезонах с 2006 по 2012, по-моему, год. Тогда, мне казалось, больше внимания уделялось вот таким, как бы, менее смышленым персонажам по типу Кроша, Ежика, Нюша и прочим. Ну, то есть вот основное внимание было вокруг них. И вот более возрастные смешарики по типу Каркарыча, Савуньи, Копатыча, Лосяша того же, они вот как бы они были такими, ну, взрослыми, которые вот где-то вроде рядом, ну, если что, они их от всяких проказ спасут и помогут.
В общем, развлечений было да. больше, чем такого
а
хорошего
сейчас я заметил,
назидания.
Ну, не знаю, может, потому что я немного еще посмотрел. Сейчас мне показалось, что вот внимание сместилось как раз на эту возрастную уже группу, то есть уже на взрослых смешариков, как они налаживают вот быт в этой самой, в этом самом выдуманном мире. Вот. И как-то так.
Ну, как бы целенаправленно мы не выпячивали вот это вот наше возрастное поколение смешариков. А все зависит от истории, конечно. И те истории, которые сейчас экранизируются, они не написаны, большинство из них не написано сейчас. Это в основном истории, которые писал Алексей Лебедев, наш ведущий сценарист, еще там, 15 лет назад. Это уникальная ситуация, потому что вот этот вот талантливый сценарист написал там около 150 сценариев тогда. И когда у нас закончилась вот эта вот классическая 2D, эти сценарии, они были не все экранизированы. И часть из них попала, ну так, на полку, на склад, так сказать. И сейчас, собственно говоря, вот, вот эти вот истории, они достаются, там мы пыль стряхнули с этих файлов и с радостью снова возвращаемся в этот мир, потому что, ну, не знаю, вот я лично соскучился. Вот у меня был перерыв в 2D, связанный с тем, что когда закончился вот этот вот первый блок, мы начали делать полнометражные фильмы с там 2009, наверное, года. И вот три полнометражных фильма, а это долгое производство, это вот, там по три года на фильм, ну, в общем, это тяжело. И это такой совсем другой формат, и возвратившись в прошлом году вот в этот вот мир, у меня что-то такое было ощущение такого приятного возвращения в некое пространство, где мне самому достаточно уютно и комфортно. И вот эти вот, вот старые истории, они снова как бы оказались с нами, мы их сейчас с радостью экранизируем. Ну, вот, вот так вот, чтобы...
Ну, то есть не было рассказывать... какой-то серьезной задумки, просто вот оно так накатывается.
Нет, нет, угу. Нет, не было. Это, видимо, просто такое стечение обстоятельств.
Ну, понятно.
Вот. Ничего более.
Слушайте, а мне вот еще интересно поговорить о профессии. Вот как человек ощущает художник? Художник, ну, в широком смысле этого слова, ощущает себя в этой удивительной профессии. Потому что киношники, они создают,
вот
понятно...
Ты знаешь, у них, мне кажется, у киношников есть индустрия, а у мультипликаторов, мне так складывается впечатление, что это вот один в поле воин.
А, ты знаешь, я о другом хотел несколько. В том смысле, что киношники создают из того, что есть, некую вселенную. Понятно, угу. что сейчас там компьютерная графика во многом способствует, помогает этому, но все равно из того, что есть... То есть такая симулякр такой. Угу. А аниматоры создают свою вселенную. Прямо ну, вот да, берут да. сначала, да, рисуют, и это целый огромный мир. Чувствуете ли вы свое, ну не знаю, ну, не величие? В общем, как вам работается со способностью создавать вселенные и миры?
Ну, действительно, существует принципиальная разница. Игровое кино с живыми актерами, либо нарисованное. Тут даже можно привести так, как бы такой-то понятный пример, что когда ну, ставится камера на натуре, там актеры что-то делают, на заднем плане ветер подул, там деревья шевелятся, листочки. Все это как бы придает ощущение жизненности, а в анимации ведь как бы если ты это не запланируешь заранее, у тебя ничего шевелиться не будет, и деревья не появятся, и листья не будут шевелиться. То есть тебе нужно думать вообще вот буквально о каждом пикселе, что у тебя в кадре происходит. Это все надо продумывать. Вот. И, конечно, вот эта вот какая-то магия создания ощущения того, что у тебя в кадре вот эти вот, странные персонажи, такие какие-то такие, в общем, достаточно стилизованные, упрощенные, они не просто шевелятся, а они думают, они реагируют, они чувствуют. Вот в этом вот принципиальное отличие, конечно, анимации от игрового кино, то есть как бы вот заставить зрителя обмануться, вот в этом главная фишка и главный фокус, и, наверное, в этом есть чудо, и реакции даже взрослых людей, они на анимацию, ну, в большинстве своем положительные, потому что это происходит некий какой-то фокус-трюк, когда какая-то картинка, что-то там шевелится, и вдруг ты понимаешь, что у них там жизнь своя. А у них там свои какие-то отношения, свои эмоции. Вот это, так как бы, понимаете, и привлекает в этой профессии то, что у тебя ничего нет, у тебя пустой лист. И
у вас
какое-то время при благоприятном стечении обстоятельств вдруг там начинается какая-то зарождаться жизнь.
Да, верно. И еще, знаете, ведь психологи там любят талдычить эту фразу, что все мы родом из детства там и так далее, да, все наши страхи, комплексы, переживания, тревоги. Ну,
слушай, история есть история. Как она рассказана, это дело второе.
Нет, я к тому, что наше поколение, и твое, и мое, и поколение Дениса, так или иначе выросли на мультиках. Поэтому, конечно, когда мы даже во взрослом состоянии смотрим мультфильм, мы желая того или не желая, хотим мы этого или нет, все равно туда возвращаемся в детство. Поэтому у нас такой трепет и благоговение перед анимацией. Мне кажется, что вот...
Не знаю, мне, кстати, наоборот, обидно, потому что очень мало российских мультиков, которые я могу смотреть, и мне не будет стыдно даже за то, что я смотрю. Вот это, кстати, вот, Денис, вы несколько раз уже упоминали о том, что пробовали, отходили от 2D-анимации и занимались 3D-анимацией. А почему сейчас это так популярно в российской, в России? Потому что я не знаю, вот, может, мне не везло. Все мультики в 3D, на которые я попадал, это кошмар. Ну, то есть, у меня не возникает какой-то вот...
Магии
да, не возникает. Да. При этом я не знаю, в чем дело, в сценарии, в качестве.
Это сложный момент, на самом деле. Я вот тоже думал много. И когда мы переходили, я, честно говоря, вот сидел очень большое количество времени, пытался как-то понять, с какой стороны подойти к этой технологии, потому что технология компьютерная, она имеет некий как бы такой фундамент, который он основан на математике, он основан на каких-то там геометрия, там понимаете, там цифры, там много чего неживого. И вот это вот неживое, оно противопоказано, оно наоборот, оно убивает то, что происходит на экране. Там математичность некоторая существует, вот просто изначально в технологии. Когда ты рисуешь рукой, у тебя все время происходит какая-то погрешность. Ты как-то линию нарисовал, она немножко дрогнула, а вот здесь вот следующая картинка, она чуть-чуть другая будет. И вот как ни странно, вот эта вот погрешность, она задает ощущение какой-то жизненности.
Да.
Там жизнь в этом присутствует. А когда ты делаешь на компьютере, этот, зараза, ящик, он все время все вычисляет очень точно, очень четко. И каким-то образом нужно пытаться компенсировать вот эту вот математичность и правильность с помощью неких каких-то погрешностей, каких-то художественных решений. Например, я очень люблю использовать в 3D такая живая камера, когда она сделана, как бы, ну, она двигается правильно, функционально, но туда еще подмешивается некий шум, какой-то нойз, как будто бы это человек снимает, как будто у него рука трясется, как будто у него там нога как-то там оступилась. И вот это вот все вот через вот такие вот погрешности добавляется по чуть-чуть добавляется туда жизнь. Правильные реакции, правильный тайминг, правильная какая-то компоновка в кадре, она прибавляет. Но сам по себе компьютер, он почему-то изначально перетягивает вот в сторону некой мертвечины. Если его не перебороть,
это и странно, Денис, потому
у вас возникнет то самое ощущение, вот, о котором вы говорите. Я не понимаю, вот вы говорите, с чем это связано, но почему-то вот это вот выглядит как-то не очень... как-то живо и хорошо, и вас не цепляет.
Да, это чересчур идеально. Знаете, у меня такое вот первое ощущение, когда я увидел вот этот фальшак «Отсутствие жизни», да, это когда я первый раз посмотрел фильм на Blu-ray-диске, то есть в супер каком-то высоком качестве, разрешении, на хорошем телевизоре, на хорошем экране. И я понял, что пропадает магия кино. То есть, когда ты смотришь «Аватар», наверное, в этом есть смысл, да, когда все реалистично, вот выдуманная вот эта вот планета, она и люди эти там, или не люди, в смысле, да, они выдуманные, но они такие воспринимаются естественными. А когда ты смотришь какую-то мелодраму или какой-то жизненный фильм, и все настолько четко, что аж звеняще, знаешь, так...
Гиперреалистичность.
Да, теряется вот магия, теряется магия фильма. И мне кажется, это применимо в том числе и к, вот к мультикам.
У вас на самом деле в этот момент еще теряется момент такой, что вы не додумываете, не дофантазируете картинку, понимаете? Вы ее видите, уже есть, какая она есть, со всеми подробностями, со штришочками, всякими какими-то. Когда вы смотрите черно-белое кино, там, Чарли Чаплина какого-то, там вообще ничего не понятно, ну, в плане качества, там что-то черное такое, вот. Но из-за того, что шумов нет, цвета нету, музыка, она дает какое-то общее темпоритмическое ощущение, вот. Но у вас фантазия, она еще додумывает, она еще как бы дает вам... ну, как бы такую более объемную полноту того, что происходит на экране. А когда вы увидите... Просто, а еще просто есть такой момент сейчас чисто технологический, когда количество кадров в секунду в 24 в кино, 25 на телевизоре. Сейчас идет вот эта история 60 кадров, там True Motion, когда все такое тут размылено. И ты включаешь, я помню... телевизор, ну, когда-то появились там вот эти вот телевизоры с этой функцией, я включаю, и я смотрю какой-то старый фильм, я не помню, там «Касабланка» там, или еще что-то такое, и я в ужасе от того, что, господи, а для меня это уже выглядит как какая-то театральная постановка, я вижу все вот эти вот какие-то картонные декорации, вот, то есть вот ощущение того, что вы видите не все, и у вас есть возможность это допридумать, оно... как ни странно, прибавляет.
Ну вот не знаю, Денис, мне кажется, все-таки дело не в технологии, а все-таки в истории, потому что если взять какой-нибудь Pixar, и можно взять их самые ранние, самый-самый их первый мультик, как, собственно, появилась их вот эта лампочка, это же мультик изначально был. И все, ни звука, ничего, ну, звук есть, никто ничего не говорит, но при этом тебе история нравится. И сейчас их супер-классные фильмы, именно с точки зрения качества, да, компьютерной графики, ну, отлично же смотрится, замечательно смотрится. А вот, не знаю, отечественное как-то у меня не заходит. Я «Фиксиков» посмотрел, пытался, я дольше не выдержал.
Есть хорошие мультики, я бы не стал...
«Белка и стрелка» вот тоже. Но... Не сыграло.
Полнометражный ты имеешь в виду?
Нет, по-моему, я короткие смотрел.
Не, у меня смотрят, меня достали мультики, потому что у меня на телевизоре ничего, кроме мультиков, нет. В связи с, значит, с наличием трех детей. Я, знаете, хотел еще у вас... Мне интересно там, как вы, вот, ваши три любимые иностранные мультика и три любимые российские и советские.
Вот, давайте, да.
Вы знаете, я вам честно скажу, я не люблю мультфильмы.
Да вы что?
Вот это камин-аут.
Нет, в этой фразе как бы на самом деле ее, конечно, там 50 на 50 делить надо, но вы поймите, как бы ситуация-то какая. То есть у меня любое упоминание о мультфильмах, оно как вот триггер такой срабатывает на тему того, через сколько сложностей и испытаний нужно пройти для того, чтобы эта картинка появилась на экране.
Вот, все а мы, зрители, этого не понимаем
все
и не видим.
Очень, да. Все это очень и порой болезненно. И мы спорим просто, вот реально там до ругани дело доходит, если мы там обсуждаем какие-то эпизоды. Понимаете, аниматор в месяц, хороший аниматор, делает минуту.
Да.
Минута экранного времени делает аниматор. Полнометражный фильм у нас 3-4 года. То есть 3-4 года ты живешь в некой тяжелейшей ситуации, когда каждый день тебе приходится там какие-то вот... Там сцена приходит, ты ее смотришь, не то. Ты там какие-то правки, давай здесь руку поднимем. И, короче, за всем этим, ты очень много сил на это тратишь. Вот поэтому у меня... И ощущение как бы анимации и боль, оно очень близкое. Вот. И вот так вот сказать, что я так люблю мультики, и вот что я готов их вот прям вот так вот как бы смотреть. Какие-то направления, да. существует, ну, которые просто у меня вызывают и восхищение, и уважение. Ну,
как вы, у нас буквально полминуты остается. Как вы относитесь к такому, к отношению анимации, как к такому высокому искусству? Вот, например, то, что там делает... я не хочу никого сейчас принизить и обесценить, но, например, Нарнштейн, мы знаем, снимает «Шинель», мультик с 81-го года, и он еще не закончен был даже в прошлом году. Вот такой подход. 15 секунд у нас здесь.
Я считаю, что тут не надо делить, что анимация это высокая, а другое не высокая. Тут дело как бы в авторском видении, и если у человека есть потенциал, то он ну, в любой форме ну, как бы получит тот результат, который вы бы назвали высоким. Ну и а Юрию Борисовичу, конечно, ну, спасибо
это,
большое.
Это правда, да, спасибо. Денис, и вам большое спасибо. Денис Чернов, режиссер мультипликатор, сценарист, ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов «Смешарики» был с нами на связи.